Глава 19. Обхитрить дракона. План мой в самом деле был сочетанием наглости и хитрости. Выскочив из портала на том же самом месте, что и в первый раз, я тут же телепортировался на ветку самого высокого дерева, а с нее на склон горы, нависавшей над равниной. Теоретически, можно было бы сразу прыгнуть парой телепортов к данжу. Благо, до него от склона всего 500 метров, в надежде, что успею заскочить в него, прежде чем все сообразят, что вообще происходит. Но это была бы сплошная бесхитростная наглость, сугубо с расчетом на удачу. Нельзя забывать, что я имею дело не только с драконом, личами и скелетами, но и состоящей за ними Иовиллой. Женщина, сумевшая подчинить себе дракона, перебив силу моего персонального проклятия, заслуживает всяческого уважения. Значит, разумно думать, что армия осталась возле моего данжа вовсе не случайно. Иовилла знает о нем и хочет сама в него войти. Поэтому прежде всего мне нужна разведка. Нужно увидеть, открыт ли вообще вход в данж. Мало ли, земляной элементаль справился со своей задачей и зарыл вход. Если вход закрыт, то любые планы попасть внутрь с наскока не имеют смысла. Придется снова мудрить с каким-нибудь туннелем, надеясь, что пока он не будет прорыт, Иовилла не сможет попасть внутрь данжа. Если вход открыт, это тоже не значит, что надо сразу же радостно прыгать к данжу. Я вот и сам умею устанавливать невидимые ловушки, благодаря первой из своих сделок с королем эльфов. Так что кто сказал, что Иовилла не имеет об этом представления? Тем более, что она клан-лидер ассасинов. Вот уж кто точно должен уметь устраивать самые разнообразные ловушки. Так что пытаться запрыгнуть сходу в данж я не стал. Спешка совсем ни к чему. Вначале разведка. Тем более, как раз на днях я придумал новый способ перемещаться телепортами по воздуху, который хотелось опробировать. Маны он жрал немерено, но и результат гарантировал. К тому же в данном случае присутствовал и приятный побочный эффект. Не дожидаясь, пока дракон обратит на меня внимание, как в прошлый раз скостовал каменную глыбу в воздухе в 50 метрах от меня, и тут же на нее телепортировался. Глыба ухнула вниз, но я уже перепрыгнул на очередную скостованную глыбу, восстанавливая на ходу ману эликсирами. 10 секунд, за которые скостованная первой глыба еще не успела упасть на равнину, я уже нахожусь почти прямо над данжем. И падаю на равнину вместе с очередной 10-й по счету глыбой, на которой стою. Выхватив из сумки подзорную трубу, внимательно осматриваю данж. Вижу, что элементаль, как я и ожидал, ничего не сделал. Данж мерцает красным цветом на дне котлована. Тем временем внизу начинается оживление. Дракон взмывает в воздух и летит ко мне, а личи и скелеты на равнине начинают перемещаться в стороны, пытаясь увернуться от падающих на них глыб. Черта с два у них получится. Стоят они тесно, а глыбы я специально скостовал покруглее, чтобы после падения как следует прокатились по нежити. Между мной и драконом уже только 200 метров. Я стремительно лечу навстречу земле на камне, он летит навстречу мне вверх. Пока что все по плану. Кастую град из мелких 10-килограммовых камней прямо над данжем. Пусть упадут в котлован, если там оборудована ловушка, заставит ее сработать. Мне не войти в данж, не помешают. Между мной и драконом остается только 100 метров. Вижу, как огромная рептилия разевает пасть, явно собираясь обдать меня пламенем. Все ее характерные движения мной уже давно изучены, все же богатый опыт столкновений. Тут же кастую валун в 50 метров справа и телепортируюсь на него. а потом следующий, и так и прыгаю по кругу вокруг данжа. Мне-то что, главное успевать восполнить ману. А валуны пусть падают на нежить внизу, неплохая прокачка ожидается. Дракон все же выпустил волну пламени, в последний момент скорректировав ее направление. Но там, куда он ее направил, меня уже нет. Раздраженный дракон пытается сманеврировать, чтобы схватить меня пастью или ударить лапой. Но я скачу телепортами по камням быстрее, чем он успевает сориентироваться. При всей своей драконьей ловкости и скорости его притормаживают сопротивление воздуха и инерция его огромного тела. У меня таких проблем нет. Ясное дело, что долго так продолжать я не могу, в отличие от дракона. Просто эликсиры на ману кончатся. Но мне и не надо долго. Я жду, когда скастованные мной мелкие камни обрушатся на данж. Наконец, они долетают, и я с удовольствием вижу вспышку при их падении. Ловушка и в самом деле была. Теперь главный вопрос. Разрядили ли ее мои камни или просто обнаружили, что она все еще активна? Проверить просто. Кидаю очередную порцию мелких камней. Уворачиваюсь в очередной раз от дракона, и в голову приходит дерзкая мысль. А почему бы в целях экономии маны несколько секунд не полетать на нем? Прыгаю телепортом прямо ему на шею, сажусь на нее и крепко хватаюсь за один из шипов. Секунда тишины, затем меня оглушает драконий рев. Я все понимаю, он чертовски возмущен. Но зачем так орать? Я едва с него не упал. Чуть руки не разжались, такой уж эффект оказывает его рев. Дракон дернулся влево, дернулся вправо, задергал лапами и хвостом. Я сижу крепко и наслаждаюсь. Скорость крутая, воздух приятно обдает. Между ног я зажал самое мощное создание во всем параллельном мире. Ухмыльнулся, подумав, что это звучит несколько двусмысленно, и решил попозже процитировать пришедшую мысль в компании. Посмотрю на реакцию друзей. Секунд через пять дракон понял, что крепко влип. Нет у него простого способа содрать меня со своей шеи. И лапы так устроены, и хвост расположен, что безбилетному пассажиру ими никак не достать. Но сдаваться он был не намерен. Внезапно устремился прямо вниз, словно решил разбиться о землю и таким образом уже от меня избавиться. Хитро, надо сказать. Падение с нескольких сотен метров его точно не убьет, а инерция удара меня с шеи сорвет. Но я так долго оставаться на драконе не рассчитывал. Я вообще просто ману экономил, немного при этом хулиганя. Дождался лишь, когда очередная партия мелких камней достигнет данжа, и с удовольствием отметил, что вспышки при их падении в этот раз не было. Ловушка на входе в данж разряжена. Больше меня ничего на шее дракона не задерживало. Попытался слезть с шеи дракона, чтобы телепортироваться к данжу и войти в него. Куда там? Дракон в пике набрал такую скорость, что меня прижало к нему. С огромным трудом, посильнее оттолкнувшись ногами, прыгнул в сторону. Тут же начал падать вниз головой, развернулся в нормальное положение, сориентировался и телепортировался к данжу. Уже оказавшись на пороге данжа и доставая жезл, увидел, что дракон, поняв, что избавился от меня, пытается выйти из пике в полусотни метров над землей. Удастся ли ему это, учитывая, какую сумасшедшую скорость он набрал? Было очень любопытно проследить. Но войти в данж, пока меня не попытались остановить или перехватить, было важнее. Так что черт с ним, с любопытством. И я... Скостовав стелс, шагнул в появившийся передо мной портал. Оказался я в центре городской площади, по всему, видать, небольшой такой городишко. Взгляд вверх. Никто на меня не пикирует. Взгляд под ноги. Булыжная мостовая вроде бы не собирается превратиться в элементаля, ломающего мне ребра. Взгляд вокруг. Кажется, никто меня не заметил. Да и прохожие на площади не выглядят так, словно могут представлять для меня опасность. Пышно наряженные женщины с детьми, облизывающими на ходу мороженое, праздно гуляющие пузатые бюргеры, пялящиеся на витрины лавок. Что любопытно, все относятся к одной расе — людей. С оружием углядел только пару стражников, но и они шли не ко мне, а от меня, и их спины угрожающе не выглядели. Ясное дело, что я был ошеломлен. Резкое отличие от двух предыдущих дьявольских данжей, где мне сразу дали как следует прикурить. И в чем подвох? А в том, что подвох должен быть, я и не сомневался. Не может такого уровня данж быть прогулкой для успокоения нервов. Что-то такое начало нервировало, тем более, что я опасался, что чем мягче стелят, тем жестче спать. Прошло секунд 20-30. Я вертелся на месте, пытаясь понять, в чем подвох. Наконец что-то изменилось. Издалека раздались крики. Кажется, какая-то движуха намечается. На площадь с боковой улицы выскочило два растрепанных воина. Один высокий и худой, другой коренастый, без шлемов, лица окровавленные. Оружия и то при себе нет.
«Похитили! Принцессу похитили!» — заорал коренастый.
Сразу же все заохали, забегали и засуетились. «Да ладно!» — подумал я. «Такой зачуханный городишко, и вдруг тут целая принцесса оказалась!»
«Король нам не простит!»
— внезапно заорал кто-то у меня над ухом. Развернувшись, я увидел рядом карикатурно толстого бюргера в синем фраке. Его толстые щеки дрожали при каждом движении. Толстяк, ковыляя как пингвин, прошел мимо меня, не заметив, так как мой стелс еще не истек, и взмахнул руками, как делают рок-звезды, когда хотят привлечь внимание зрителей, а затем толкнул речь.
«Сограждане! Король не простит нам, если мы не найдем и не освободим его дочь. Нам нужен герой. Нам нужен тот, кто освободит и вернет принцессу. Я, как ваш бургомистр, заявляю, вознаграждение будет щедрым».
У меня выскочило уведомление. «Приветствуем вас в данже принцесса. Дочь короля похищена. Спасите ее, чтобы успешно пройти данж». Сердечный ритм несколько снизился. Ну, ничего так. Не знаю, как там будет дальше, но пока что никто меня не собирается убивать. Приятное разнообразие. Можно немного расслабиться. Но, разумеется, после того, как я займу необходимую для прохождения данжа вакансию. Дождавшись, когда закончится стелс, я поднял руку и крикнул. «Я герой! Я спасу принцессу!» Щеки бургомистра снова затряслись, но теперь уже радостно.
«Герой! Ты спасешь ее!»
И все на этом. Бургомистр и горожане так радостно смотрят на меня, словно я уже спас королевскую дочку. «Куда идти-то?» — спросил я, решив, что пауза затянулась. «И кто ее похитил хоть?»
«Гвардейцы, покажите герою дорогу!» — заорал бургомистр, тыча пальцем в тех воинов, что прибежали с дурной вестью.
Окровавленные солдаты тут же подскочили ко мне. Рассмотрел их повнимательнее. Похоже, что и в самом деле похищенная была принцессой, потому как уцелевшее снаряжение у гвардейцев было очень дорогостоящим. Не легендарное, конечно, но точно уникальное. Такое, когда имел раньше дело с солдатами НПС, только у охраны серьезных королей видел. И уровни неплохие — 220 у одного и 225 у другого.
«Мы проезжали мимо пещеры, когда из нее выскочили какие-то твари, бледные и страшные. Начал торопливо рассказывать коренастый. Всех за полминуты убили. Карету разломали, принцессу уволокли с собой под землю.
Мы вот только и уцелели из 4 десятков королевских гвардейцев, что были на дороге.
Дополнил рассказ высокий.
Я скривился. Блин, придется лезть за принцессой в какую-то пещеру. А там иметь дело с тварями, которые за полминуты убили 38 хорошо вооруженных гвардейцев уровня 220+.
Что же это за монстры такие?
Какого размера твари? Чем сражаются? Сколько из них вы убили? Решил уточнить я.
Высотой 2 метра, плечи пошире, чем у меня, сказал коренастый. И очень-очень быстрые. Орудовали чем-то вроде толстых дубин, утыканных каменными осколками. Дубины короткие, но сила удара у них страшная. Мне по касательной досталось, так шлем тут же с завязок сорвало и унесло. А завязки у меня были из бычьей кожи, и я вообще не знал, что их порвать можно.
А мой шлем был без завязок, и тоже повезло, что удар пришелся вскользь, — торопливо дополнил высокий. Сам видел, как прямые удары вбивали голову в плечи вместе со шлемом.
«Положили мы их, стыдно сказать, не больше 10, — ответил и на мой последний вопрос коренастый. «А было их раза в 1,5 больше нас».
Услышанное вселяло мало оптимизма. «Соперники у меня будут очень крутые. Похоже, что ни один удар пропускать нельзя. Шотеры, однако». Поразмыслив, я провел инвентаризацию сумки. Эликсиров на ночное зрение было маловато — 8 штук. Зато освободилось с 10 ячеек, занятых ранее эликсирами на ману. Мои кульбиты в воздухе над армией нежити были очень затратными по части маны, зато и результативными. Скелетов и личий уроненными валунами я положил, как свидетельствовали логи, почти 7 десятков. Получив новый уровень и немного не добравшись до следующего. По первой просьбе бургомистр провел меня вместе с воинами в лавку местной колдуньи, где я попросил еще 10 эликсиров на ночное зрение, полностью укомплектовав свою сумку. При попытке расплатиться бургомистр замахал короткими ручками, сказав, что все эликсиры за счет города. Я и обрадовался, и пожалел, что мне нужно только 10. А затем воины повели меня к пещере. Дорога до нее заняла 15 минут. Поднявшись в гору, мы остановились сразу после крутого поворота.
«Вот там!» — показал коренастый пальцем. «Через 100 метров слева!»
Пещера зияла темнотой сразу напротив разбитой кареты и разбросанных тел гвардейцев. Я обратил внимание, что трупов тварей нет. То ли нападавшие унесли их с собой, то ли слова о потерях у тварей были сочинительством чистой воды, призванным поднять имидж королевской гвардии. Лучше бы первое, потому как если такой отряд удалось разбить без потерь, то противник у меня будет просто зашибись какой опасный. По дороге к пещере прикидывал разные варианты действий. Радовало, что никаких ограничений на использование заклинаний высшей магии в данже не было, в отличие от 2 предыдущих. Хотя можно было понять, почему. Зачем мне полет или телепорт в темной пещере? Ночное зрение не настолько хорошее, чтобы видеть в пещере далеко. А если она еще и тесная... Надеюсь, нет. Должно же там быть место для сражений. Хотя используемое подземными тварями оружие, короткие толстые палицы, могло быть свидетельством того, что места под землей не очень много. Осталось проверить, нет ли ограничений на использование питомцев. Пожелал выпустить принца. Тот тут же возник передо мной. Порядок. Королевские гвардейцы испуганно шарахнулись.
«Спокойно», — сказал я, — «он со мной».
Принц, поняв, что люди его боятся, широко зевнул, показывая огромные клыки во всей красе. «Хватит выпендриваться», — строго сказал я ему. «Работать будем. Твоя задача — пролететь вон по той пещере, держась повыше, чтобы не пострадать, и осмотреть там все. Внутри должна быть женщина, принцесса. Найдешь ее — очень хорошо. Попытайся наладить также контакты с местными летучими мышами. Задачи понятны?» Принц совсем по-человечески кивнул и, взмахнув крыльями, умчался к пещере. На секунду затормозил перед ней, видимо, проверяя радаром, затем влетел внутрь. «Все», — сказал я попутчикам, — «теперь сидим, ждем доклада моего разведчика». И, показывая пример, уселся прямо на повороте. Что-то мне подсказывало, что после нападения на принцессу никаких караванов и прохожих, которым я могу помешать, сидя на дороге, ожидать не приходится. Воины осторожно опустились на корточки рядом со мной.
«Там полно оружия осталось разбросано», — сказал коренастый после минутной паузы. «Может, мы сходим и выберем себе взамен потерянного?»
«А смысл?» — спросил я его. «Оно вам что, в прошлый раз сильно помогло?» «Сидите лучше здесь. Нечего агрить подземных монстров без надобности». Ждать пришлось долго. Слишком долго. В конце концов, меня начали одолевать дурные предчувствия. Что-то мне подсказывало, что полет моего разведчика прервали, иначе он давно бы уже вернулся ко мне. Пещера — естественная среда обитания летучего мыша, и он передвигался по ним быстро. Даже в большой системе пещер разведка могла бы занять с полчаса, а его не было уже больше часа. Решившись, я попытался призвать его в инвентарь. Ничего не вышло. Принца убили.
Ох уж эти мне дьявольские данжи!
Ничего в них не бывает простым. Надо было решить, ждать ли воскрешения принца или спускаться внутрь без него. Решил, что 16 часов ожидания — перебор. Подумал также, что лезть внутрь без предварительной попытки уменьшить численность противника — дело неблагодарное. И приступил к действиям. Оставив гвардейцев на дороге, подошел к пещере. Подобрал пару валявшихся шлемов и с силой стукнул один о другой. Получился очень красивый звук, унесшийся глубоко внутрь развернутого зева пещеры. Повторил пару раз, чтобы точно привлечь внимание всех, кто мог бы заинтересоваться. А затем поспешно отошел подальше. Оставалось надеяться, что я сумел заинтересовать местных обитателей. Минуту ничего не происходило. А затем из пещеры выскочило сразу три монстра, по внешнему виду являвшимися чем-то средним между тварями из фильма «Спуск» и неандертальцами. Кожа бледная, глаза подслеповатые, но с мускулами полный порядок. Бицепсы толщиной с мое бедро. Палицы в руках, как описали королевские гвардейцы, выглядят очень солидно. Веришь, что такое можно вбить голову в плечи? Повернув лица в моем направлении, они замерли. «Ау, я здесь», — сказал я. Но твари все еще стояли, словно подозревая что-то неладное. И правильно подозревали. А затем, молниеносно развернувшись, исчезли в пещере. Так быстро, что я не имел ни одного шанса, как планировал придавить их валуном. Эх, хотелось выманить их побольше и раздавить валунами, чтобы облегчить свою жизнь. Но не судьба. Прикинул по размеру устья пещеры. Высота 5 метров, ширина под 3 метра. Не знаю, как дальше будет с шириной и высотой, но пока что мой громила-элементаль пройдет без проблем. Подойдя к пещере, я вызвал своего каменного элементаля 390 уровня и направил его внутрь. «Пойдем на штурм!»